Глава 6. Разлучница разлука.
«Я нашла их!» — голос Твайлайт дрожал от напряжения. «Переключаю картинку на ваши визоры!»
Перед глазами вспыхнул полупрозрачный экран. Я увидел большую черную скалу, у подножия которой скорчилась маленькая фигурка. Вторая лежала неподалеку, на самом солнцепеке. Ни та, ни другая не шевелились. «Неужели опоздали?»
«Это может быть засадой», — озабоченно заметила Зикора Кванг.
«Не исключено», — ответила Твайлайт. «Подними своего дрона повыше и внимательно осмотри окрестности. Не думаю, что злоумышленники, если они действительно существуют, смогут укрыться от его датчиков».
«Согласна».
«Майк, их можно транспортировать на корабль прямо сейчас?» — спросил я, ускоряя шаг.
«К сожалению, нет. Грузоподъемность дронов слишком мала, даже если мы задействуем все 4 машины».
«Значит, потопаем сами. Как далеко они от корабля?»
«По прямой 200 метров, не больше, но придется слегка поплутать в скальном лабиринте».
«Хорошо. Тогда мы сейчас возьмем запасные баллоны с воздухом и прямиком направимся туда. Пусть один дрон дежурит возле них, а второй указывает дорогу».
«Разумный план».
«Зикора, будешь проводником, а ты, Твай, оставайся на охране».
«Без проблем», — ответила единорожка.
«Попробую пока спихнуть малышку в тень. Возможно, мощности машины на это хватит».
«Только аккуратно. Дроны нам еще понадобятся».
За разговорами мы с Искоркой вернулись к кораблю. Поняшка осталась снаружи, а я вошел в открытый шлюз, приблизился к аварийной стойке и взял 2 полных баллона.
«Все, мы готовы. Зикора, ведите».
Черный цилиндр дрона, слегка покачиваясь, взмыл на несколько метров и медленно поплыл в сторону узкого прохода между 2 высокими скалами. Мы неуклюже последовали за ним, проклиная низкую силу тяжести.
«Надеюсь», — сказала Искорка, — «что баллоны подойдут к их скафандрам. Вдруг там резьба не совпадает, или что еще?»
«Исключено», — менторским тоном отозвался Майк. «После того, как космонавт концерна Nokia, Пекка Виалайнен, погиб из-за того, что спасатели вовремя не смогли подключить баллон с воздухом по вине нестандартного разъема, Совет астронавтов в ультимативном порядке потребовал от производителей космического оборудования добиться максимальной совместимости всех ключевых узлов».
«Действительно?» — изумилась Зикора. «Не знала».
«Почему же тогда штекеры зарядок мобильных телефонов...» «Впрочем, неважно. Ребята, вам направо».
«Ага, спасибо».
Гонка со смертью продолжалась. Я буквально физически ощущал, как утекают жалкие минуты, оставшиеся в нашем распоряжении. Твайлайт смогла отпихнуть бесчувственное тело кобылки в тень, но ей было неизвестно, жива та или нет. Наконец мы обогнули последний валун и чуть не врезались в неподвижные тела.
«Начинайте с младшей», — приказала Зикора. «Она должна была серьезно перегреться».
«Майк, что делать дальше?» — спросил я, плюхаясь на колени перед маленькой фигуркой и одним движением отбрасывая защитный кожух с ранца жизнеобеспечения.
«Чтобы снизить температуру внутри, нужно продуть скаф. Заодно избавишься от излишков углекислого газа. Сначала подключи баллон».
«Сделано», — отрапортовал я. Стрелка манометра ожила и ушла вправо.
«Над редуктором находится небольшой экран. Включи его, там снизу должен быть тумблер».
«Готово».
«Хорошо. Коснись пальцем фиолетового сектора. Должна появиться надпись «Включение аварийной продувки». Нажми иконку 20 секунд и кнопку подтверждения. Затем вернись в основное меню и выбери раздел «Обогащенная смесь». Все».
«Понял. Интересно, зачем ставить пульт управления туда, куда невозможно дотянуться самому?
Он устроен специально для спасателей, чтобы те могли оперативно оказать первую помощь. Закончил?»
«Сейчас». Из клапанов скафандра начали вырываться струйки газа, мгновенно превращающиеся в облака белого иния. Все происходило абсолютно бесшумно, звук в вакууме не распространяется, но мне послышалось громкое шипение. Услужливое подсознание постаралось заполнить образовавшийся пробел. Пока я возился с младшей лошадкой, Искорка подошла к жеребенку и открыла его ранец. На то, чтобы подключить баллон с воздухом и продуть скаф, потребовалось совсем немного времени.
«Дело сделано. Зикора, готовьте госпиталь».
Путь обратно прошел без приключений. Мы без проблем вернулись к кораблю и, пройдя грузовой шлюз, ввалились в трюм, где нас уже с нетерпением ожидали остальные участники экспедиции. Как только же ребята оказались на полу, шустро подкатили 2 сервис-бота и принялись быстро снимать с них скафандры. К счастью, никаких проблем с этим не возникло, и всего через 3 минуты Аля с Зикорой переложили на самодвижущуюся тележку сначала кобылку, а затем и жеребенка.
«Какие они маленькие несчастные!» — со слезами в голосе сказала Твай. «Просто не верится, что 2 такие крохи рискнули в одиночку выйти на поверхность».
Угрюмая Зикора нагнулась над малышкой, чей внешний вид вызывал особое опасение, и приложила к ее шее портативный диагност. Раздался щелчок, когда острая игла, пробив кожу, вонзилась в тело за порцией крови для анализа, но кобылка даже не дрогнула. Похоже, она либо находилась в глубоком обмороке, либо ее душа уже отправилась к хрустальному престолу Селестии. «Повезли в лазарет», — бросил негритянка Твайлайт. «Мне очень не нравится цвет ее глаз». «А что со вторым?» — спросил я, подходя. «Потерял сознание, но дышит. Думаю, что выкарабкается, а вот она...» Целители скрылись в коридоре, остальные отправились в рубку обсудить последние новости. А пять сервис-ботов принялись неторопливо восстанавливать потрепанные скафандры найденышей. Жеребенка я увидел сразу, как переступил порог. Он сидел на полу, неестественно выпрямившись, вжимаясь худенькой спинкой в угол каюты. Огромные грустные глаза были полны безнадежной тоски. Чистая, свежевымытая шерстка алела, словно флаг давно погибшей страны, а короткая, неровно подстриженная грива мягко светилась сусальным золотом. Заметив меня, малыш вздрогнул и засучил передними ногами, пытаясь еще глубже вжаться в угол. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» Он зашевелил губами, словно пытаясь что-то сказать, но не проронил ни звука. «Не бойся», — сказал я, опускаясь на пол. Из лекции по психологии, прочитанной как-то Зикорой, мне было известно, что беседовать с перепуганными детьми следует, сидя на одном уровне, так проще завоевать доверие. «Ты находишься в безопасности среди друзей. У тебя ничего не болит?» Жеребенок облизнул узким языком губы и неожиданно спросил. «Вы ведь убьете меня, да? Люди всегда убивают пони». «Прекрати», — поморщился я. «С чего ты взял? Мы не злые, мы хорошие». В каюту, топая копытами, вошла Искорка. Увидев ее, мальчишка испустил долгий вздох облегчения. «Значит, Сиплый говорил правду. На земле живут добрые люди. Какое счастье! Спасибо, что спасли меня и...» Тут он вновь вздрогнул. На мордочке появилось выражение ужаса. «Крошка! Что с крошкой? Она жива или...» «Ты имеешь в виду девочку, что была с тобой?» — улыбнулась Искорка. «Да, она моя сестра и самый лучший друг». «Успокойся, я только что из лазарета. Малышка в полном порядке. Она недавно очнулась, и примерно через час ты сможешь с ней встретиться». Из жеребенка словно вынули стержень. Он, обмякнув, рухнул на пол и заплакал. Искорка торопливо подошла и стала утешать, а я связался с госпиталем. «С парнишкой, похоже, все в порядке. Он страшно напуган и беспокоится о судьбе сестры. Да, вы были абсолютно правы. Это действительно его сестра. Но в целом держится молодцом. А как с ней?» «Более-менее нормально. Мне удалось почти полностью нейтрализовать негативный эффект той дряни, что ей вкололи. Инъекция, конечно, спасла малышке жизнь, но в будущем, возможно, опасны рецидивы». «Какие?» «Временами могут возникать приступы головокружения и припадки вплоть до потери сознания. Впрочем, обещаю вернуть ее в норму за 2 месяца. После того, как вернемся на Землю, конечно». «Понятно». «Ладно, наш путешественник, похоже, перестал плакать. Думаю, стоит задать ему несколько вопросов». В маленькой кают-компании было тесно. Все члены экспедиции собрались на совет. На одном из экранов можно было видеть, как спасенные жеребята мирно спят, тесно прижавшись друг к другу, окруженные шеренгой чутких датчиков. «Итак, я мельком глянул на распечатку беседы с Тимом. За сегодняшний день нам удалось получить неплохую прибавку к карме. Вытащить буквально с того света 2 беспомощных детей доводится не каждый день». «Ну, не такие уж они и беспомощные», — фыркнула Искорка. «Если бы не диверсия с дыхательной смесью, ребята отлично справились бы и без нашей помощи». «Вполне возможно. Кстати, Майк, твои боты уже закончили ремонт скафандров?» «Да, ничего сложного там не было». «А причину неисправности датчиков удалось установить?» «Разумеется. Кто-то весьма умело взломал систему безопасности и перепрошил основную программу». «Сколько времени на это ушло?» «Ну, все зависит от конфигурации использованного оборудования. Думаю, не меньше 2 часов. На оба скафа?» «На один». «Ничего себе! 4 часа работы только для того, чтобы убить 2 никому не нужных жеребят!» «Действительно нелепо. Тем более, что существует множество более простых и эффективных способов вывести скафандр из строя. Ломать систему безопасности, спускать часть воздуха из баллонов, точно рассчитав время, чтобы дети не смогли вернуться назад. С таким же успехом для покушения можно было использовать машину Голдберга». «Согласна», — хмыкнула Твайлайт. «А автоматические камеры-шпионы, фиксирующие каждый их шаг?» «Думаю, мы обладаем слишком малым объемом информации, чтобы делать какие-либо выводы. Во всяком случае, сейчас». «Действительно», — проворчала Зикора. «Давайте оставим риторические вопросы на потом и займемся делом. Ведь мы сюда прилетели не для того, чтобы спасать заблудившихся жеребят, не забыли?» «Верно», — кивнула Искорка. «И какой у нас план?» «Пока никакого», — ответил я. «Сначала попытаемся угадать, кто и как может помешать нам выполнить задание. Думаю, что Паняша с Парадиза можно смело сбрасывать со счетов. Их мало, они сидят, запершись в своем секторе и не высовывают нос наружу.
— Согласен, — отозвался Майк. — Впрочем, пригляд за ними все же нужен. Предлагаю отправить в комплекс дрона-разведчика. Малыш невелик, но пользу сможет принести большую.
Не вижу препятствий. Запускай своего шпиона.
Теперь, что касается людей и аликорнов. Уверен, обе фракции всеми силами начнут вставлять нам палки в колеса.
«А если вступить с ними в переговоры?» — озабоченно спросила Твайлайт.
«Не самая лучшая идея. Они воюют уже несколько десятилетий и, думаю, не согласятся на перемирие.
Но мы можем договориться с одной из сторон, заручившись их поддержкой.
Для этого обычной болтовни будет мало. Никто не станет помогать нам просто так. У тебя есть что им предложить, кроме стандартного набора «Мир, дружба, жвачка»?»
«Ну, сначала нужно узнать, в чем они нуждаются. Но выяснить это можно только во время дружеской беседы».
«Хорошо, начинай готовить тезисы. Если одна из сторон вздумает пойти на контакт, ты знаешь, что делать. Впрочем, есть у меня на этот счет сильное сомнение. Майк, давай посмотрим на ведро с болтами, за которым мы, собственно, и прилетели сюда».
«Вот, пожалуйста». На экране появилось изображение баржи, больше напоминавшей огромный кабачок.
Она закреплена на стартовом трейлере, полностью заправлена и готова к взлету.
Ангар заперт?
Разумеется.
А почему его до сих пор не вскрыли местные обитатели?
Ну, замок относится к классу Омега и практически не подлежит взлому. Кроме того, система самоуничтожения сработает сразу после того, как будет нарушена целостность постройки, уничтожив все живое в радиусе сотни метров.
Но мы-то сможем его отпереть? Или для этого вновь потребуется собирать команду Панеш?
«Сможем», — успокоил нас Майк. «Код доступа лежит в моей памяти, кроме того, я продублировал его в компы ваших скафандров».
«Надеюсь, никакой умник не сменил их за эти годы?» — ядовитым поинтересовалась Зикора.
«Не переживай, коды рабочие».
«Придется поверить на слово», — вздохнул я. «Итак, опиши алгоритмы действий. Мы садимся рядом с ангаром, что дальше?»
«Дальше элементарно. Я дистанционно открываю дверь, вы входите внутрь и врубаете трейлер».
«Он заведется просто так?»
«Нет, для этого вам понадобится подключить источник питания».
На экране возникло изображение большого черного ящика, стоящего на низенькой тележке. Стандартный аккумулятор, подходящий для трейлеров всех типов. Полностью заряженный и готовый к использованию, он ждет своего часа в нашем трюме. Когда покинете корабль, не забудьте взять его с собой. Для подключения не потребуется много времени. Просто подкатите тележку к правому борту трейлера, установите на направляющие и задвинете в гнездо до щелчка.
В вакууме щелчок не слышен.
Не придирайся к словам, это просто метафора. После подключения на торце загорятся зеленые огни.
Хорошо, что дальше?
Поднимитесь в кабину и запустите систему. К сожалению, я не могу сделать это дистанционно. Как только заработает бортовой компьютер, врубайте полный ход и катитесь по рельсам до упора. На экране трейлер с огромной баржей медленно выплыл из ангара и, проехав сотню метров, остановился на квадратной площадке, помещенной как стартовый стол номер 6. Из боков гигантской машины выдвинулись огромные клешни, которые, вцепившись в торчащие из бетона стальные скобы, надежно зафиксировали машину. «Сразу после этого вы покинете кабину и вернетесь на планетолет», — продолжал пояснять Майк. «Затем я переведу баржу в вертикальное положение».
Белый кабачок начал шустро подниматься, пока его тупой нос не уперся в зенит.
Далее включаются двигатели разгонной площадки.
Нижняя часть баржи была опоясана поясом с четырьмя короткими цилиндрами. Вспыхнул яркий свет, корабль начал быстро подниматься.
Вот и все. На высоте 20 километров разгонная площадка отстыкуется и своим ходом вернется на космодром, а баржа запустит собственные движки. Видите, все очень просто.
«Действительно», — пробормотала Искорка, — «как два копыта об асфальт».
«Проблема может возникнуть лишь только с аборигенами».
«Да что ты говоришь?» — фыркнул я. «Кто бы мог подумать?»
«К сожалению, здесь мои возможности крайне ограничены. Догадываюсь. Значит так, к ангару пойдем мы с Зикорой. Не обижайтесь, девушки, но там понадобятся руки, а не копыта».
«Расист!» — возмутилась Искорка.
«А то». «Далее. Аля, на время моего отсутствия ты капитан корабля. Надеюсь на твое благоразумие и выдержку. Что касается остальных, вам придется поработать операторами дронов. Зуб даю на отсечение, что местные попытаются помешать, так что ваша задача — прикрывать нас огнем. Майк, ты сможешь взять на себя управление одной из машин?»
«Легко».
«Даже если вспомнить, что мы находимся на Луне, а ты остался на Земле?»
«Пустяки. Задержки связи минимальны, так что все будет в порядке».
«Ну, значит, нас будет прикрывать 3 дрона из 4. Плохо только, что сам корабль безоружен».
«Увы.
В свое время был принят закон о мирном космосе. Оружие ставилось только на корабли Международного корпуса безопасности, подчиненного ООН. Все остальные могли довольствоваться лишь генераторами силовых полей. Правда, корпоранты закладывали на своих кораблях гнезда, в которых могли быть установлены энергетические пушки».
«А на Аркадии Стругацком они есть?»
«Да, 6 штук».
«Почему же тогда мы не вооружились перед полетом?»
«Потому что на складах Эквестрии нет ничего подходящего. Пушки для суперкоптеров к кораблю не подходят».
«Жаль». «Думаю, что пара тяжелых лучеметов могли бы охладить пыл любого агрессора».
«Ну, чего нет, того нет». «Полагаю, — заметила Зикора, — что нам не стоит затягивать с визитом в Хайнлайн-Сити».
«Само собой. Майк, сколько тебе потребуется времени для подготовки к отлету?»
«Не больше часа, после чего можно отправляться. Единственное, о чем хочу предупредить, в 8-м пункте Устава общей космической безопасности говорится, что в случае, если кораблю предстоит посетить опасное место, экипаж и пассажиры должны заранее облачиться в скафандры. В противном случае бортовой компьютер не имеет права стартовать».
«Что?» — изумился я. «Даже вопреки приказу капитана?»
«У ОКБ имеет высший приоритет, и если приказ противоречит его пунктам, то он автоматически отменяется. Прошу, поймите меня правильно, есть вещи, которым я просто не могу сопротивляться». «В этом главная проблема общения с машиной подобного класса», — вздохнула Зикора. «Только начинаешь считать его живым человеком, как хрязь, на свет выплывает какое-нибудь идиотское правило, не выполнить которое он не имеет права».
«Попрошу без оскорблений, мисс Кванг. Не мне вам говорить, что инструкции по технике безопасности написаны кровью. Давайте не будем создавать друг другу проблемы».
Зикора развела руками. «Ничего не имею против твоего требования, хотя постоянное хождение в скафандрах может повлечь за собой некоторое неудобство. В рубке без того тесно. Просто мы действительно со временами забываем, с кем имеем дело».
«Оставим спор до лучших времен», — вздохнул я. «Черт возьми, Майк, ну париться в скафандр действительно неудобно. Кроме того, как операторы смогут управлять дронами без виртшлемов?»
«Элементарно.
Шлемы скафов обладают всей необходимой начинкой, а вместо стационарных консолей можно использовать портативные, которые без проблем работают в любой точке корабля. Пусть в рубке останутся только пилоты и Зикора, а остальные выберут себе укрытие по вкусу».
«Без проблем», — кивнула Искорка. «Я тогда займу медотсек. Вдруг же ребятам понадобится помощь».
«Но меня вы всегда сможете отыскать в каюте»,
— тоном наследной принцессы бросила Твай и взмахнула хвостом.
«В таком случае спуститесь на склад и получите консоли. Затем, минут за 15 до старта, облачитесь в скафандры, чтобы хоть немного освоиться».
«Значит, не будем терять время». Планетолет бесшумно опустился на посадочные плиты космодрома. В следующее мгновение в его носовой части открылось отверстие, из которого стремительно вылетел зонд-разведчик. Зависнув на высоте 1,5 километра, он включил камеру, и на широком штурманском столе развернулась четкая трехмерная карта.
«Вот ангар!»
Белый крестик курсора уткнулся в продолговатое строение.
«А тут стартовый стол, где должна встать баржа».
«А вот и гости!» — быстро сказала Аля, ткнув пальцем неясные силуэты, скользящие в нашем направлении. «Легки на помине».
«Аликорны», — протянул я. «Похоже, они давно дежурят на поверхности».
«Вижу еще 3 отряда, общей численностью в 24 крупа», — сообщил Майк.
«Похоже, план прилетели и забрали не сработал. Следует переходить к запасному варианту».
«Мне тоже так ка...» Компьютер замолчал, оборванный на полуслове. Раздался громкий щелчок. В рубке погас свет, экраны и многочисленные индикаторы. В одно мгновение ярко освещенное полной жизни помещение превратилось в глухой склеп.
«Что за нафиг?» — взорвалась Аля. «Майк, ты нас слышишь? Майк!»
«Он нас не слышит», — буркнул я, переключаясь на радиостанцию скафандра. «Зикора, Твай, Искорка, ответьте мне, прием!» В наушниках зашуршало, затем появился взволнованный голос жеребенка.
«Это майский жук! Мистер Максим, у нас все в порядке! Только стало очень темно, но я включил прожектор и...»
«Отлично, парень. Искорка рядом?»
«Да, я сейчас скажу ей, чтобы она тоже включила радио».
«Ага, давай», — ответил я, а про себя подумал, что лунные же ребята значительно лучше приспособлены к выживанию в здешних местах, чем мы. Действительно, мальчишка сразу догадался, что нужно делать, а вот высокоученая единорожка сваляла дурака. Тем временем в рубке вновь зажегся свет и начали один за другим оживать экраны. Включилось аварийное питание. Аля перестала ругаться и, склонившись над своим монитором, принялась торопливо просматривать сообщения. Я связался с поняшами и быстро ввел их в курс дела. Они восприняли новость без лишней паники.
«Датчики зафиксировали колоссальный выброс энергии через аварийные излучатели», — быстро сказала Алевтина, скользя взглядом по строчкам. «Батареи разряжены полностью, защитное поле снято, напряжение на двигателе не подается.
Генератор?»
«В полном порядке. Вообще все системы в норме, электроника цела».
«Значит, это был не МИИ удар?»
«Верно.
Полагаю, что им удалось каким-то образом дать приказ на аварийный разряд батарей. Не представляю, как такое возможно, но факт остается фактом. Нетронутыми остались лишь резервные источники питания.
Мы можем взлететь?
Нет. Даже если перебросим всю мощность на двигатели, этого не хватит.
Значит, придется ждать, пока генератор не восстановит необходимый заряд?
Да.
Сколько это займет времени?
Сейчас.
14 минут.
А поле?
Останется выключено.
Дьявол!
В динамиках зашуршало, и встревоженный голос Майка заполнил рубку.
Что у вас случилось?
«Можно подумать, что ты не можешь подключиться к датчикам корабля и самостоятельно все выяснить».
«Конечно, могу, но надо же иногда соблюдать вежливость».
«Так, очень интересно».
«Как они это сделали?» «Пока не знаю, но удар был нанесен извне, это очевидно».
«Можешь выяснить, что за оружие было использовано?»
«Я сейчас потрошу файлы, относящиеся к научным исследованиям передвоенного периода. Даже те, что находятся в закрытых разделах. Приходится ломать пароли».
Голос Майка зазвучал глухо, словно он укрылся толстым одеялом.
Я понял, что мешать ему сейчас не стоит, и повернулся к вновь зажегшемуся штурманскому столу.
«Аликорны идут к кораблю! Искорка, Зикора, поднимайте свои дроны! Твайлайт, одевай боевую броню и иди в главный шлюз! Уверен, поганцы начнут вскрывать корпус именно оттуда. Сможешь устроить им достойный прием?»
«Без проблем», — мрачно заявила единорожка. «Чувствую, что кто-то напрашивается на хорошую взбучку».
Вспыхнули боковые экраны, на которые передавалась информация с камер дронов. Защитные машины были вооружены боевыми лучеметами, способными прожечь скафандр на любой дистанции. Слабенькие генераторы поля гарантированно могли отразить несколько прямых попаданий из любого вида оружия, но полагаться на них особо не стоило. Главная надежда возлагалась на непревзойденную маневренность и скорость юрких, как мухи, летающих бойцов. Главное, чтобы оператор не допустил фатальную ошибку.
«Нашел!»
Голосом Архимеда, выскочившего из ванны с кипятком, возвестил Майк.
«Надо же, как запрятали!
Говори, не томи!»
Лаборатория, возглавляемая Акира Семеновичем, несколько лет вела работу над созданием пушки, способной снимать поле любой мощности. Подробности опускаю, скажу только, что эффект достигался весьма хитрым образом. При выстреле защитные системы атакованного корабля получали фальшивое сообщение о фатальной перегрузке энергетических контуров, после чего срабатывали предохранители, отвечающие за аварийный разряд батарей. Экран снимался, двигатели отключались, в общем, надеюсь, вам ясно.
Мы можем как-то защититься?
Сейчас нет. Когда корабль прибудет на базу, я установлю несколько дополнительных блоков и изменю программы, а пока вы совершенно беззащитны. Единственный способ избежать второго выстрела – уничтожить пушку.
«Хорошо. Есть идеи, откуда был сделан выстрел?»
«Да. Прежде чем отключиться, датчики успели засечь удар, нанесенный с северо-восточного направления. Вот отсюда».
На карте возникло полупрозрачное красное пятно. «Давай, Искорка, слетай в тот район.
Судя по спецификациям, пушка имеет весьма солидные размеры, так что не промахнешься».
«Хорошо».
«Аликорны подошли на опасную дистанцию», — сообщила Зикора.
«Что, капитан, открывать огонь?»
«Скажу честно, мне их очень не хочется убивать».
«Мне тоже».
«Пока не пролилась кровь, есть еще возможность для компромисса».
«Вот что, переведите свой лучемет в режим ослепления. В скафандрах сложно маневрировать, а точность у вашей пушки, дай бог каждому. Просто бейте им в забрало шлемов. Понимаю, что у них должна быть защита, но никакой поляризатор не успеет отразить импульс в несколько десятков тысяч люм».
«Хорошо.
Но и вы там не спите, в одиночку мне долго не продержаться.
Сейчас присоединимся».
Тем временем дрон Искорки вошел в указанный район, и единорожка подняла машину повыше.
«Справа вижу какое-то шевеление», — сообщила она.
«Ага, то, что нужно. Жги ее!» — воскликнул Майк.
«Но эта штука совсем не похожа на пушку, скорее больше на беседку».
«Опомнись, девочка, какие беседки на Луне! Поверь, что пушка может иметь совершенно произвольную форму. Не тяни, они могут в любой момент выстрелить снова.
Оки-доки».
На экране вспыхнул и мгновенно опал оранжевый шар. «Да, похоже, это действительно было что-то опасное. Уж слишком сильно взорвалось».
«Хороший выстрел. А теперь возвращайся», — скомандовал я, включая управление своим дроном. «Разговоры разговорами, но если аликорны вскроют корпус, всем нам придется несладко». Перед глазами возник унылый лунный пейзаж. Пыльная равнина, каменюки и черные фигурки, скользящие к кораблю со всех сторон. Швырнув машину почти к самой поверхности, я поймал в перекрестке прицела широкое, как ворота, забрало вражеского шлема и выпустил серию коротких импульсов, не способных прожечь бронестекло, но очень плохо влияющих на зрение. Даже аликорнам с их чудовищной регенерацией потребуется несколько минут, чтобы вновь начать видеть. Мой противник остановился, замотал головой и поднес к морде обе передние ноги, словно собираясь протереть глаза. Так, отлично. Рывок вправо, следующая цель, выстрелы. Дрон содрогнулся от удара.
«Перегрузка поля 34%, —
невозмутимо сообщил компьютер. Черт, не увлекаться, так и машину потерять недолго. К веселью подключился Майк, после чего началась игра, кто кого подстрелит первым. Аликорна, забыв о корабле, вплотную занялись мелкими поганцами, пытаясь как можно быстрее покончить с ними. То, что надо. Каждая минута, потраченная впустую, увеличивает наши шансы, тем более после того, как удалось уничтожить пушку. И тут на поле боя показались новые действующие лица. Несколько десятков людей в разноцветных скафандрах рассыпались по равнине и ударили в спину аликорнам. Действительно, неужели можно было предположить, что обитатели Бастиона Свободы останутся в стороне?
«Ракета!» — рявкнул Майк. «Ракета на...»
Планетолет содрогнулся от чудовищного удара и закачался из стороны в сторону. Меня швырнуло вперед головой на пульт. К счастью, ремни выдержали, но на несколько секунд я полностью потерял ориентацию в пространстве. Забрало шлема с шипением упало. В лицо ударила струя холодного воздуха. И мелодичный женский голос сообщил, что «скафандр перешел в автономный режим». Застонав от внезапной боли, я расстегнул ремни и встал. Алевтина и Зикор возились в своих креслах, пытаясь подняться. Индикаторы мигали, словно сумасшедший, а спокойный голос бортового компьютера вещал, что корабль получил критические повреждения и рекомендовал немедленно покинуть обреченное судно. Это было понятно и без его болтовни. «Искорка! Твайлайт, вы меня слышите? Тим, крошка, отзовитесь!» Молчание. Алевтина выбралась из кресла и помогла подняться Зикоре. «Как я понимаю, с Майком связи нет?» — невозмутимо спросила негритянка. «Верно». Я разбил стекло и грохнул кулаком по большой красной кнопке. Под потолком замигали красные лампочки, и металлический голос возвестил о том, что объявлена всеобщая эвакуация. Воздух уже покинул корпус, пробитый во множестве мест, так что услышать его могли лишь те, кто носил скафандр. «Пожалуй, соглашусь, что старые инструкции не так уж безумны», — бросил я. Мысль о том, что было бы со всеми нами, не послушайся мы зануду Майка, вызвала секундную дрожь. Сработали пиропатроны, и кусок стены улетел в сторону, открывая аварийный выход. Зикора первая шагнула к отверстию и, не колеблясь, спрыгнула вниз. Оставаться на погибающем корабле действительно было опасно. В любой момент могла прилететь вторая ракета. Пропустив Алю вперед, я дождался, пока она выпрыгнет, затем кинулся следом. Оказавшись на поверхности, мы дружно бросились в сторону высокого бетонного бордюра, способного дать некоторую защиту в случае взрыва. Одним махом перескочив на противоположную сторону, я присел и развернулся. Неподалеку группа аликорнов палила из тупорылых пушек с короткими стволами по людям в оранжевых скафандрах. Те в ответ стреляли из непонятного оружия маленькими ракетами. Пыль стояла столбом, сверкали вспышки разрывов, во все стороны летели каменные осколки. Сюрреализм ситуации подчеркивала полная тишина происходящего. Казалось, что мы наблюдаем сражение, бушующее на стереоэкране кинотеатра, в котором растяпа-механик забыл включить звук. Внезапно я увидел, как из корабля выскочили три фигурки, одна большая и две маленькие. Не снижая скорости, беглецы припустили к штабелям каких-то перекрученных обломков и быстро скрылись из виду. «Искорка же ребятами!» — с облегчением подумал я. «Как хорошо, что они спаслись! Знать бы еще, что случилось с Твайлайт. Нужно попробовать связаться с ними». Но ничего не получилось. До Зикоры и Али, стоящих в нескольких шагах, радиоволны еще доходили, но дальше... Похоже, атакующие включили какую-то глушилку, делавшую невозможным общение на средних и дальних дистанциях. «Нужно уходить», — бросила негритянка, и тут в планетолет попала вторая ракета. Мы успели упасть раньше, чем веер осколков близкого взрыва изорвал наши тела. Дождавшись, пока земля перестанет дрожать, я встал на колено и увидел в пяти шагах от себя приземистую фигуру аликорна. Рука метнулась к бластеру в кобуре, но проклятый рогоносец оказался проворнее. Из ствола, похожего на гранатомет оружия, вылетел черный цилиндрик, который не сильно ударил меня в грудь. Скафандр на мгновение оплела сеть высоковольтного разряда, индикаторы яростно вспыхнули и погасли, в нос шибанул запах горелой изоляции. Рука замерла на полдороги к кобуре, не в силах опуститься ниже, ноги словно сковал паралич. Все сочленения костюма внезапно потеряли подвижность, и я оказался в положении человека, заключенного внутри пустотелой бронзовой статуи. По всей вероятности, выстрел вывел из строя не только электронику скафа, но и заблокировал сервоприводы, обеспечивающие подвижность в условиях вакуума, и сил моих мышц просто не хватило на то, чтобы преодолеть сопротивление выведенных из строя механизмов. Так вот, как они берут в плен людей. А что, дешево и сердито? Надеюсь, мы сможем вылезти из этой передряги. К счастью, смерть от удушья мне не грозила, потому что мудрые конструкторы предусмотрели резервную, полностью механическую систему подачи воздуха в случае отказа электронной начинки. Достаточно было время от времени нажимать подбородком на головку клапана, чтобы получить очередную порцию дыхательной смеси. Пытаясь преодолеть сопротивление парализованного скафандра, я потерял равновесие и мягко завалился на правый бок. Сквозь стекло шлема мне были хорошо видны статуи Алевтины и Зикоры, также рухнувшие на рыхлый реголит. Пленившие нас ликорны исчезли, но вскоре вернулись с тележками на широких колесах, на дно которых и были грубо брошены наши неподвижные тела. Первые минуты плена оказались весьма показательными. Судя по всему, обитатели города ночи не очень-то церемонились со своими жертвами. Тележки отправились в сторону низких строений и минут через 15 вкатились в шлюз, а оттуда в большое помещение, забитое всевозможными механизмами. Там с нас сняли скафандр, причем проделано это было с умением, свидетельствующим о большом опыте. Когда мы выбрались из предательских скорлупок, аликорны, не говоря ни слова, сковали наши руки наручниками и пинками погнали к приземистому электромобилю с открытым кузовом. За рулем сидел угрюмый человек в сером комбинезоне. Его шею украшал широкий стальной ошейник с цепью, второй конец которой крепился к прочной железной скобе, приваренной к корпусу машины. Аликорны-охранники запихнули нас в кузов, усадили на пол и закрепили широкими кожаными ремнями. Затем один уселся рядом, а второй залез в кабину. «К площади!» — бросил он водителю повелительным тоном, и тот быстро тронулся с места. «Дело плохо», — процедила Алевтина. «Они не похожи на тех, с кем можно договориться по-хорошему». «Не спорь», — ответил я. «Впрочем, это только исполнители. Возможно, что вожди отнесутся к нам с большим интересом». «А ну заткнись!» — рявкнул охранник и ткнул меня в бок шоковой дубинкой. Короткий электроразряд заставил согнуться дугой, после чего разговор сам с собой увял. Машина промчалась через анфиладу цехов и выкатилась в широкий ярко освещенный туннель. Его центральная часть была целиком отведена для транспорта, по краям шли тротуары. Машин оказалось совсем немного, зато пешеходов было хоть отбавляй. Лишенный возможности общаться, я принялся во все глаза рассматривать обитателей лунного города. Больше всего аликорны напоминали такс или собак породы бассет-хаунд. Короткие кривые ноги с широкими, как шайбы, копытами несли массивные длинные тела. На удивление, маленькие головы сидели на плотных шеях. Рога были короткими и тупыми, а миниатюрные крылышки могли вызвать презрительный смех даже у воробья. Проводись в эквестрии конкурса красоты, обитателям города ночи не светил бы даже утешительный приз. Впрочем, главный сюр начинался тогда, когда кто-нибудь из них вставал на задние ноги. Зикора не ошиблась, аликорны действительно могли достаточно свободно передвигаться на двух конечностях, но вот их внешний вид при этом становился совершенно диким. Туловище изгибалось, словно вопросительный знак, а голова опускалась почти на уровень пупа. В этот момент они начинали напоминать жирных личинок, которым кто-то по недоразумению присобачил две пары конечностей. Никакой красоты, никакой грации. Эквестрийских поняш из-за странного облика все время сравнивали с героями детских мультиков, но лунных аликорнов можно было смело причислить к разряду существ, вынырнувших из подсознания больного белой горячкой алкоголика. Изумленно рассматривая спешащих по тротуарам прохожих, я внезапно вспомнил маленькую кобылку, спасенную мной из смертной ямы. Черт побери! Но Куся внешне ничем не отличалась от любого нормального эквестрийского жеребенка. Лишь рог и крылья выдавали ее видовую принадлежность.
Неужели они со временем так меняются? Я удвоил внимание, пытаясь разглядеть в толпе юных аликорнов, но тщетно. Ни одного ребенка или подростка, сплошь одни взрослые или старики. Еще одна загадка. Может, они содержат свой молодняк в питомниках и не выпускают на улицу? Тем временем машина остановилась на перекрестке, пропуская целый караван тяжелых трейлеров, и у меня появилась возможность рассмотреть яркие плакаты, обильно украшающие стены тоннеля. Плакатов было много, они занимали все свободное пространство. Похоже, в местном министерстве пропаганды очень опасались, что жители города забудут о своей исключительности и потому старались напомнить об этом на каждом шагу. На первом плакате миловидная кобылка испуганно вжималась спиной в глухую стену, с ужасом глядя на карикатурного человека со зверским лицом, тянувшего к ней окровавленные руки. Впрочем, за будущее можно было не беспокоиться. Могучий статный жеребец с грозным взглядом уже готовился закрыть бедняжку своей широкой грудью, занося для удара сияющий меч. Подпись также не оставляла сомнений в благополучном исходе дела. «Гвардейцы богини Луны! Ваши надежные защитники! Они всегда придут на помощь!» Хм, кто бы сомневался. Второй плакат был гораздо интереснее и загадочнее. На нем оказалась продублирована картинка из учебника биологии, та самая, что иллюстрирует эволюционное развитие человека. Ну, сначала скрюченная обезьяна, затем сутулый пятикантроп и, наконец, наш современник в гламурно-набедренной повязке и с дубиной на могучем плече. Здесь было примерно то же самое, только в качестве промежуточных вариантов выступали пони. Первая фигурка была вполне себе миловидная, вторая смотрелась уже неважно, третья напоминала уродливого младенца с неестественно большой головой и тупыми коровьими глазами, четвертая оказалась обычной эквестрийской поняшкой и, наконец, с пятым шел аликорн с благородной осанкой и огненным взглядом. Подпись ясность не вносила.
Четыре поколения неполноценных уродов, пятое поколение — вершина развития.
Хм, похоже, это уже расизм. Третий плакат не отличался оригинальностью. Вновь на первом плане суровый воин в скафандре с поднятым забралом пристально смотрит вдаль, а за его спиной беззаботные кобылки пьют из небольших чашек какую-то оранжевую жидкость. Впрочем, подпись все ставила на свои места.
«Отважные герои из корпуса охотников дают жизнь великому народу. Вступай в наши ряды, поймай Хумана, получи благодарность королевы аликорнов».
Ага, кроме богини у них еще и королева имеется. Забавно. Последний плакат, который я успел рассмотреть прежде, чем машина тронулась с места, был лаконичен и прост. Очередной рыцарь без страха и мозгов глядел прямо в глаза прохожим и риторически вопрошал:
«Я люблю свою родину. А ты?»
Спустя 5 минут электромобиль выкатил на большую площадь и остановился около огромных двустворчатых ворот, украшенных затейливой резьбой. Подталкиваемые нетерпеливыми охранниками, мы вошли в огромный зал, битком набитый аликорнами, и по узкому проходу, отгороженному от толпы высоким барьером, направились к круглому абсолютно пустому помосту. Охранники заставили нас взойти на него, после чего отступили назад. «Надеюсь», — пробормотала Левтина, щурясь от яркого света софитов, — «это не лобное место». «Пятен крови не видно», — усмехнулась Зикора, «полагая, что сейчас нас представят какому-нибудь очень высокому начальнику». «Скорее начальнице», — ответил я, вспомнив плакаты. «Только кому из двух, богине или королеве?» Сразу за помостом начиналось нечто вроде невысокой сцены, на которой, как статуи, торчали несколько суровых гвардейцев, а над их головами нависал огромный балкон, в данный момент закрытый плотными черными шторами, расшитыми маленькими серебряными звездочками. Толпа гудела, явно предвкушая нечто интересное. Внезапно несколько раз звонко пропели трубы, шум в зале мгновенно стих, и шторы бесшумно скользнули по сторонам. Одновременно с этим невидимая снизу дым-машина окутала балкон пеленой неплотного фиолетового тумана. В наступившей тишине звонко зацокали копыта, и сквозь цветную мглу стала проступать высокая стройная фигура. «Я знаю, кто она!» — быстро сказала Аля. Я пихнул ее в плечо. «Прекрати! Шутка, повторенная в сотый раз, становится не смешной!»
«Граждане города ночи!» — — взвыл незримый комментатор. «Узрите явление богини Луны, королевы Аликорнов, беспощадной и милосердной повелительницы, сжимающей в копытах нити мироздания! Падите ниц перед взором могущественной властительницы, прекрасной Найтмер Мун!»